Авраама.
Да, Петя Слава, он уже пришел. Он уже здесь. Как говорится, здесь находится.
Мрак у ворот?
В вратах уже.
Как в фильме, мрак у ворот.
Не пугайте там.
Не, ну о чем мы говорим?
Так что не тема ислам, да?
Да. Ислам интересная религия по-своему. Вот. Но важно, о чем мы с вами, конечно, поговорим, и поймем для себя, во-первых, конечно же, пока вот не конкретно подробно, но вот некий момент, такое заблуждение, да, который важный момент. Во-первых, чтобы мы с вами понимали, ислам допустил сам Господь Бог. Это было попущено. И причина, почему это было попущено, связана с тем, что сами по себе, само по себе христианство, в 4, 5, 6 веке очень сильно разделилось на различные группы. Это вот сейчас мы с вами знаем, да, вот это протестанты, там, да, есть там католики, православные, да. А в то время было разделение на ариан, полуариан, нестериан, монофилитов, монофизитов, православных. То есть, понимаете, тоже было
очень сильно. А гностики тоже относились к этому?
Нет, это агностики, это атеисты, вот, а это уже вот именно, как раз вот именно говорится среди самих христиан. И в итоге, тем более, каждое христианство, вот эти группы, они вели борьбу за власть. Была борьба за власть, тоже ничего хорошего в этом не было. Влияние на императора, противостояние монофизитов, это нестериан с православными, там причем были кровопролития жестокие даже где-то, ну вот. И вот Господь попустил, это правда, это было попущено, попущено это по нескольким...
Это официальная позиция церкви? Мне кажется, нет, не попущено, это просто так.
Нет, это не официальная позиция церкви, поймите меня, вы можете сказать, что такое позиция, официальная позиция, если сейчас это сказать, никто это не поймет. И церковь официально признает все религии. Вообще церковь признает.
Нет,
все
понятно, что
официально она признает. Далее, но... Да. Но понимание.
Но это же явно ложный путь, как Господь мог такой попустить. Ну, я просто
Нет, нет, нет. Официальная позиция церкви, что именно ислам попущен Богом. Попущен Богом. Потому что нет, конечно, не сам Бог, понимаете, его, как называется, создавал, как бы внутренний, да. Но. Сам по себе, вот именно наше, грубо говоря, вот это наше, как говорится, наше поведение, наше отношение определенное и так далее, то есть он, как сказать-то, грубо говоря, попустил этому произойти, потому что, чтобы через этот ислам более православные люди вернулись опять к своему православию, то есть к своему православию. Вот. Почему? Потому что дальше мы знаем, что ислам воевал против кого? Христиан, Византийской империи. И впоследствии исламу и христианству пришлось жить вместе. И тут уже ничего с этим не сделаешь. Итак, слово ислам арабское, слово передающееся как покорность. Ислам переводится как покорность арабского. Еще есть одно значение этого слова. Ислам – это предание себя единому Богу. То есть предание себя единому Богу. Также ислам считается самой молодой религией и вторая по численности приверженцев после христианства. То есть, ну, она мировая, но молодая, потому что она возникла в 7 веке. Понятное дело, да? Христианство возникло, ну, как бы, первый век, и еврейство вообще. Там.
До.
Да, конечно, так получается.
Как поздно возникло, так быстро распространилось?
Потому что у них система распространения очень жесткая.
Нет, вы поймите меня, что при распространении ислама проходило через военные действия.
Да.
Это не была миссия. То есть поймите меня, как христианство, она распространялась через миссию. Ислам распространялся именно в
захватили, да?
Началось их нашествие. Самое интересное, мы сейчас об этом поговорим, оно было победоносное. Вот в чем дело. Значит, сейчас вот данные, которые даются приблизительно, считается приверженцев ислама, сейчас у нас население всего мира это 1,8 миллиарда человек. 1,8 миллиарда, почти 2 миллиарда. Мусульман проживают сейчас более чем в 125 странах. При этом в 28 странах ислам является государственной религией, 28 странах, и официальной религией. Ну и также важно отметить, что большинство мусульман от 85 до 90% являются сунниты, а остальные 10, а остальные относятся к группе шиитов и ибадиты. Сунниты это 85-90, остальные это шииты и бадиты.
И бандиты.
И бадиты, да.
Это разные течения ислама, да? И бадиты, это что такое?
Нет, это да, течение, которое разделилось, и у них ну, так оно и осталось. Мы об этом потом еще все поговорим, как все это произошло обязательно. Да, значит, приверженцы ислама, называются мусульманами. Значит, про слово, то есть, значит, переводится с арабского, мусульманин это последователь ислама, Но здесь там у них в ирландском есть и женская форма муслим, и там как бы это мужская муслима и женская муслима, там есть такое указание. Вот. Но сам последователь ислама. В Российской империи мусульманами назывались магометане и бусурмане.
В чем разница?
Нет, это название. У нас их называли, то есть те, кто исповедует ислам. У нас бусурманы и половцев называли, и печенегов бусурманами, ну тут разные вот.
Магометане.
Да, это же Магомета, да. То есть Магометане в честь Магомета, да.
Ну у нас потому что христиане от Христа, да, Магомета Магометане.
Ну как бы да, да, это момент такой. Вот. Значит, основатели, да, их основной, значит, язык арабский, священный язык, священная книга Коран, основатель ислама пророк Мухаммед, Ну и, конечно же, мы давайте немножко поговорим с вами о истории. Тут уже ничего не поделаешь, история очень важный момент такой. Вот. Жизнь Мухаммеда мы немножко опустим. Я сначала общую возьмем историю, да, а потом уже на отдельных занятиях и про Мухаммеда отдельно поговорим тоже. Итак, как я уже сказал, 7 век. То есть...
6 или 7?
Начало 7 века. Начало 7 возникновения ислама. То есть возникает он в Западной Аравии, в Мекке. В Мекке. Где господствовало язычество? Где господствовало в то время язычество? Вот этот Аравийский полуостров населял множество независимых и малоуправляемых племен. В то время одни были там кочевники, другие вели оседлый образ жизни и занимались сельским хозяйством в то время. Третьи проживали в торговых городах. В основном в краю царило язычество и идолопоклонство, и в каждой местности были свои идолы. Тут уже да. Наиболее чтимыми идолами являлись черные камни святилища Каабы в Мекке. Это был один из торговых городов Мекка, а там были камни. Причем идолопоклонство там хоть и было главным, но уже тоже доживали свои последние дни, потому что здесь был некий такой синтез религиозно-творческий. То есть там жили народы разных религий. То есть жили еретики, иудеи, христиане, зороастрийцы. Значит, египтяне своими взглядами, вот,
Москва.
Что?
Москва.
Ну да, да, можно сказать, да. И, то есть, язычество хоть и было, но уже такой формы не имело. То есть, было множество разных религий. Вот. Например, зороастрийцы там занимались северо-восточных районов, жили.
А евреи с арабами тогда дружили?
Евреи вообще никогда ни с кем не дружат. Они только сотрудничают. Сотрудничают на свою
жизнь. У них же разрешено обманывать
кого-то. И у мусульман тоже. Они много видозаимствовали у них, научились этому. Вот. И вот самое интересное, смотрите, историки отмечают, что многие арабы именно в Аравии, обратились в иудаизм. То есть все-таки надо сказать, что евреи там имели значение большое.
Перехитрили они.
Но впоследствии, когда туда пришло христианство, уже христиане имели наибольший успех. И вот мы знаем, что в Синае и на севере Аравийского полуострова там было их халкидонство, халкидяниты. А на севере и востоке несторианство. То есть монофизитство на севере, да, а на северо-востоке были несториане, христиане на Аравийском полуострове. Да. То есть все-таки сначала там было много иудеев, но впоследствии получается, что в 4 веке приходят христиане, да, которые вот именно в 5 веке сформировали как несторианство и монофизитство, и там стали вести эту жизнь. Причем почему они туда переселились? Объясню вам, потому что Византийская империя несториан и монофизитов что? Преследовала. Поэтому они мигрировали в большом количестве. И там стали среди арабов эту веру также распространять. И некоторые арабы стали христианами, ну, монофизитами или несторианами. Но большинство было несториан. И теперь мы сразу вспоминаем, как учили несториане, что есть Иисус Христос. Иисус Христос есть обычный человек. Посланник Аллаха, ну, или просто посланник Бога, через которого Бог сделал искупление. И несториане говорят, что Христос не страдал. Страдал только человек. Как это похоже в священном Коране. Просто одно за одним идет. Практически все несторианские взгляды мусульмане взяли в свое учение о Боге. Как жалко, что не православное. Понимаете, да? Вот. То есть, вот это учение несториан о Христе, вот эти арабы очень хорошо усвоили. И самое интересное, что пророк Мухаммед, который происходил из влиятельного племени Курешиту, хотя сам был очень бедный человек, но был бедный человек богатой родственницы, Хадиджи, которая была старше его лет на 15. И он работал у нее, торговал, ну, продавцом был. Ну, потом понял, что можно на ней жениться. Она женщина ничего, богатая. Вот. И после того, как он на ней женился, разбогател ее богатство. Ну и можно было уже, как говорится, торговлей не заниматься. Обеспечил себя на всю жизнь. Вот.
Это Мухаммед?
Да. Но интересно другое. Значит, про Мухаммеда и разные сведения, но вот те историки, которые более христианские, да, христианские историки, они о Мухаммеде так говорят. То есть мы не берем, как ислам говорит, а как вот христианские историки говорят. То есть родом был из Мекки, из племени курейшитов, вот, значит, и до 40 лет был торговцем, также много путешествовал. Вот. И дальше, как я вам говорил, работал у своей родственницы, вдовы Хадиджи, на которой и женился. Но она была на 15 лет его старше.
До 40 лет в чем он был?
Торговал.
Путешественником. То есть он женился после 40, получается. Как наши вот студенты многие сейчас. Но еще не женившиеся. Ну тоже уже мужа за 40. У меня один есть студент, который уже не студент, но ему 40, у него невеста 40-летняя. Они друг друга
ждали друг друга.
Да. А есть такая версия, что у него сколько-то несколько жен было?
Это,
и там
нет, есть, конечно, но попозже. Это не версия, это мы сейчас скажем.
Там все. Без денег ничего не
там же именно Мухаммед установил, что до 4 жен. То, понимаете, это все будет, подождите, мы сейчас пока историю рассматриваем.
Там еще порядочно.
Значит, историки христианские указывают, что он страдал припадками. Возможно, это была эпилепсия. А иногда у него были видения. И его жена Хедижа этого вначале стыдилась. Также говорят о нем, что сам Мухаммед был человеком неграмотным, но знал о вере иудеев и христиан. И также принимал всех патриархов, пророков, и особенно, в особенности Христа, как посланника Божия, как посланника Божия. То есть он Иисуса Христа принимал как посланника Божия. Но впоследствии он также стал себя считать посланником. Как это рассказывается, он уходил в пустыню, и там у него происходили видения. Ему явился архангел, как написано, Джабраил с их арабского, или Гавриил по-нашему, да? Вот, который, то есть там уже сам Мухаммед рассказывает, то есть он ему явился и стал ему говорить, что нет иного Бога, кроме Аллаха. И показал ему свиток, который должен был читать. Мухаммед ему сказал, я читать не буду. Тогда Джабраил стал его душить. Когда тот сказал, не буду, он его чуть не задушил, но потом прочитал. И прочитал как раз то, что я говорю, нет иного Бога, кроме Аллаха. И дальше, после этого, архангел стал ему являться. Он стал ему являться.
Как он мог читать, если он был неграмотный?
Ну, Бог.
Ну, говорил, читай. Да. Ну, я понимаю, что я говорю, какое-то, может быть, видение было, еще что-то. Ну, вот откуда я знаю, я же там не был, понимаете, по этой причине. Вот. И, ну, вот так говорится, читай.
Какого там не были.
Вот, значит, было, читай. И в результате, значит, дальше архангел стал ему являться там часто. И через эти видения говорить разные учения, которые Мухаммед, как я мне записывал, а впоследствии проходил и проповедовал. То есть он стал считать себя посланником. И даже надо сказать, что был знаком с учением о Святой Троице.
Но до того, как ангел он стал являться, да?
Нет, даже когда, да, нет, он был знаком и
то, да,
но после этого интересно, что монофизиты попытались его, я так понимаю, обратить. Когда он уже стал проповедовать тоже. И они его, конечно, более проповедовали ему о Святой Троице. Потому что они видели, что он может стать христианином, то есть он тоже стал проповедовать об одном, о едином Боге. Христианство тоже признает единого Бога, но христиане стали говорить о Троице. Вот этот момент смутил Мухаммеда. Учение о Троице показалось ему несовместимым с монотеистической традицией. Но, как вот пишут наши историки, он не понимал догматы Святой Троицы, он понимал, что Троица состоит из Бога, Иисуса и Марии. То есть суть подотаественной Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, вот этого он не мог понять. И он очень примитивно. А так как это три личности, как Бог, Господь Иисус Христос, да, и Пресвятая Дева, как моя, да, которую они тоже почитают, что она непорочно родила, да, то есть они об этом признали. Вот. Он говорит, три Бога не может быть. Есть только один Бог. И поэтому он отверг это. То есть, видите, из этого. Но это было, ну, я понял, что монофизиты ему говорили о другом, а он Троицу по-своему воспринимал. Может, ему и архангел подсказал, как надо, как ему предсказывали, ну, как бы подсказывали. Вот. И в итоге он полностью христианство не отверг, но изменил его и упростил очень сильно. А сам он лидером был очень таким сильным и стал объединять арабские племена. А при этом, может быть, он не был сильно образованным, но он был прекрасным ритором, проповедником. А затем он, понимаете, он имел некую силу, которая просто, ну, то есть человек, который просто объединился. То есть, вот парадоксально, если, например, про Чингиза, Чингисхана, да, то есть он всегда был сильный, и все-таки добился, то про Мухаммедом этого сказать не можем. То есть до 40 лет он ничем особо не был, не знаю, да, взмок, торговль и так далее. И вдруг этот человек в один миг превращается в сильного лидера, который объединяет народы, прям как Моргенштерн, которого никто не знал. Но в один миг появляется такое везде в этом. Только чья-то сила. На лбу написано у Моргенштерна, оказывающийся, да? Я всегда это говорю, просто не может быть просто так, просто говоря, как раз и неожиданно сильный человек появляется. Вот тоже за 40 лет же особо ни о чем никто о нем не знал. Вот про Наполеона это было всегда известно, про Чингисхана, лидеров, который масштаб, это тоже было явно, то есть сильные лидеры были сразу. И они до 40 уже давно прославились. Но, видите, здесь правда говорят, что ему дал силу ангел, Бог, по этой причине, да. И поэтому он обладал большой силой. Понимаете, такая сила вот именно его проповеди, которая помогла. Во-первых, многие его друзья поддержали, которые рядом с ним стали. Но он стал религиозным лидером, это тоже важный момент. То есть слабый человек бы не мог бы быть религиозным, то есть главой всего. Поэтому его считают одаренным арабом за всю историю. О, как неожиданно так. Раз, неграмотный человек, а в итоге за всю историю уже самый одаренный.
Слушайте, ну последователи Иисуса Христа тоже не все были с высшим образованием. Простые рыбаки пошли.
Конечно. Им кто помогал? Святой Дух. Вот и важность момента. Экстрасенсам кто помогает?
Это Джибриил.
Как бы, не знаю.
Что вы хотите не знать? Знаете. И как бы очень тонко не хочется признать. Но вы же знаете, кто помогает? Потому что кто служит Богу, то ангел помогает. Кто служит другому, конечно, как вы же думаете? Тут даже вопросов нет. Конечно, они могут помогать? Ну, конечно же, могут.
Они облик архангела.
Но судя по тому, что он его начал душить.
Ну, да. По сути, да, это как раз и подсказало, да. Как бы ангел особо не душит. И во сне мы знаем частенько о душе. Сколько раз во сне на меня нападало? Вас не нападали во сне?
Ну, было.
Но бывает так, что убегаешь от кого-то.
Ну, бывает момент, да. То есть лукавый на самом деле вот атакует.
Ну, вы ближе к Богу, вас сильнее.
А ты расстанется?
Я не знаю. Она тебе либо стучала.
Да, дальше. И вот благодаря его талантам, которые признают, да, он за 10 лет из ничего создал готовую империю к завоеванию мира.
Без интернета.
А как же он там же были, наверное, какие-то цари, там племена были, он их стал объединять
по Там были собой? Какие-то, нет, там были какие-то племена с какими-то лидерами, да, но их люди оставили, они пошли за Мухаммедом. То есть этих лидеров они оставили, они пошли за ним. И причем мы же знаем, что когда он стал проповедовать о едином Боге, да, нет никого, кроме Аллаха, который как раз, вот это слово Аллах Акбар, близительно, как раз вот часто вот именно как раз слово нет никого, кроме Бога Аллаха, то есть очень близко такая тематика. Вот, с русского, конечно, произношения. Вот, то многие перестали поклоняться священным камням. И в итоге многие люди, которые это язычники были, они подняли бунт, хотели избавиться, значит, от Мухаммеда. Они решили напасть. И Мухаммед тогда в 622 году, они еще тогда, еще у него еще не было большой группы, а он с женой, с домашними, с учениками бежал из Мекки в Медину. И именно уже в Медине он объединял племена своей проповедью и так далее.
Ну, в основном, наверное, кочевников, да, которые...
Но отметьте, что за 10 лет, то есть за 10 лет, 600, то есть с 622 по 632 год, а он в 632 году скончался, за 10 лет он создал целую империю. То есть он был господином всего Аравийского полуострова, а его армии уже пресекали границы Византийской империи. То есть за 10 лет. Дворкин пишет, и он называл Мухаммеда авантюристом, например, как это так? Но Мухаммед после себя оставил прочную организацию, выживание, которое было гарантировано Кораном. Коран был написан уже после смерти Мухаммеда. И было целых даже там у них там четыре перевода определенных, которые объединили в один. Коран стала книгой, провозглашенной пророком неизменным Словом Божьим. Состоит не только из мудрых изречений, притч и рассказов, но содержит и правила ежедневного поведения, управления империей и полный свод законов. То есть вся конституция, право, все в одном.
А нам надо его читать вообще, в принципе, для развития, там, для знаний или...
Ты не поймешь, что
надо. Вот послушайте сокурсника вашего. Правильно говорит. Почему не поймешь? А почему не поймете? Потому что сам по себе Коран, он не имеет хронологии. Это раз. В Коране многое, то есть стоит из сур, который начинает с самых больших и заканчивается самыми маленькими. И там порой ты просто что-то, как говорится, где-то вот находишь, что-то похожее, где-то что-то слышал, где-то что-то знаешь. А так вот в этих текстах просто вот текст. Просто текст.
Вы сказали, было четыре перевода, четыре варианта текста.
Да, четыре варианта текста. Но мы об этом еще скажем, когда о Мухаммеде будем говорить. Сейчас пока общая еще история идет. Вот. Итак, значит, после смерти Мухаммеда возглавил лидер Абу Бакр. Он еще тогда себе, Абу Бакр, да, но он еще не объявил себя халифом. Халиф будет следующий. После смерти Абу Бакр был Омар.
А он кем был?
Он стал первым халифом.
Абу Бакр.
Он был его, знаете, как сказать, советником. Одним из близких. Ну, хотя в родственник не входил. У него родственник был Али.
Ну хорошо, а после смерти Мухаммеда Абу Бакр что сделал?
Абу Бакр подошел к границе Византийской империи и начались набеги на византийские территории. Например, город Газа. Рядом с Палестиной вот эти нападения начались. Также стали нападали на сирийские территории. Например, в 635 году напали на Дамаск. В это время византийский император Ираклий попытался дать бой мусульманам. Он собрал все последние силы, которые у него были. Вот, и в итоге он набрал 20 тысяч солдат. Из них, значит, 8 тысяч были византийцами, христианами, и 12 тысяч были арабы-гассаниты. Арабы-гассаниты, то есть это монофизиты, которые исповедовали монофизитство, тоже исповедовали, наемники. А тут, значит, они выступили против арабов уже Мухаммеда. Битва состоялась в 636 году, 636 год при реке Ярмук в Сирии. 636. Сам по себе бой мог завершиться в пользу византийцев, и тогда, может быть, мы с вами бы ничего больше бы не услышали.
Мусульман, наверное, объединились, да?
Нет, тут произошло более все интереснее. Когда уже войска пошли друг на друга, а там уже ясно было, 20, а там тоже мусульмане тоже 20 тысяч выставили. То есть 20 тысяч против 20 тысяч, и византийцы могли победить. И то есть, если бы они держали победу, то вполне возможно бы все, мусульмане бы исчезли бы. Потому что, поймите меня, Мухаммед уже был убит. Он не убит, это умер своей смертью, да? А там был Абу Бакр. Если бы он потерпел поражение, то все. Но тут происходит то, что никто не ожидал. 12 тысяч гассанидов перед сражением...
Перешли в полном составе,
да,
перешли
в сторону мусульман. Вот этого предательства не ожидал просто никто. И таких предательств, на самом деле, редко не происходили, но происходили. Вот там у византийцев это, наверное, первый раз такое.
Надо было славян брать.
Да, надо было. Надо сказать, да, надо было брать славян.
Если Господь попустил, получается.
Ну да, получается. В итоге вышло не 20 против 20, а 32 против 8. Ну и понимаете, что произошло. На каждого византийца 4 мусульманина.
Ну и нормально, мне кажется, можно было выиграть.
Вот воинствующая.
Жанна, так. Я просто оптимистка. Мне кажется, с любым войском можно выиграть.
Это надо детей не иметь. А было бы один ребенок, пусть она бы сказала, ну господи. Вот такая женщина, когда спокойно, свободно, в ней столько силы. Поэтому вот понимаешь, Жанну, да.
Нет, я просто из семьи военного, поэтому...
Тем более, девочка из семьи военной, у нее все время оптимизм. Логика, что всех победить можно.
Конечно.
Ну да. Теперь много понятно. Да, как раз да. То есть мне достаточно одной информации, и, как говорится, сложится весь периметр.
Пазл
сложится, пазл, и ты сразу практически можешь понять в человеке все. Но только одну информацию нужно до конца. То, что порой ты не знаешь, и собираешь, пазл собирается, но понять оно не может. И только одну информацию получается какой-то пазл. Вот. И тут уже признается очень много. И ты можешь многое просто понять и уже поймешь, потому что с вами общаетесь, например, и уже все. Потому что вы даете всегда информацию, только общаетесь. Но для того, чтобы все понять, нужна еще историческая справка.
Здесь рождение, да?
Да. Нет, не только рождение, а важность, момент. Больше всего, чтобы понять человека, человек должен сам рассказать об этом. По биографии, если вы мне напишете, то ничего не поймешь. Он должен сам это сказать. Ну ладно, продолжим.
Время есть еще.
Да. Да нет, все нормально. Ничего просто я так. Очень интересно.
Вы еще и психолог.
Нет, дело не психология, а дело просто вот интересных моментов жизненных, которые. Ну да, я изучаю то, что многие вещи, которые происходят с людьми, а ты не знаешь, например, почему. Ну, не знаешь и не знаешь, но все равно общаешься с ними, это, а последствия рано или поздно, со временем. Потому что психолог, ты к нему приходишь, говоришь, он там что-то тебе советует. А чтобы узнать человека, чтобы понять, это нужно время. И пазл, правда, собирается. Это очень важный момент. И потом ты многое понимаешь, когда ты уже понимаешь, вот, грубо говоря, вот если бы, вот, грубо говоря, вот вас понять, например, вот и все. И ваша жизнь будет просто сразу в миг счастливой.
Но психолог не дает советов, он человека подводит к решению проблемы, а решение сам человек должен найти.
Брюшками.
Вот именно своим этим советом он подводит к решению.
Вопросом.
Нет.
Он не советует ничего психологу. Он задает вопросы просто. Ты с ним обсуждаешь.
Ну да, он да.
Были у психолога, да. Я была.
Но, понимаете, меня вопросы, которые он задает, мы просто от темы отойдем, у него есть просто программа, по каким вопросам проходит, потому что у него там есть описанные вещи, поэтому он задает эти вопросы, есть специальные установки. А в момент важно помочь человеку, например, важный момент, это чтобы человек сам по себе выговорился и дальше помочь человеку, правильно, как он как бы говорит, сделать. Да, но здесь очень важно помочь его душе выйти, потому что почему самые лучшие психологи священники, ну в большинстве своем случае, потому что они стараются помочь решить именно духовные, душевные проблемы, потому что все проблемы именно от этого. И вот здесь, в этот момент, когда он дает, этот священник, этот совет, и человек, который выполняет, что он разрешается от этих проблем, вот что важно. Но тогда ему священнику открывает сам Господь Бог, вот что интересно. А психолог только за счет систем правил, которые есть, холеризм, там, флегматизм, сангвинизм, тут четкие системы, плюс у него там есть вопросы, цвета. Мне тоже нравится, конечно, там, такой цвет ты любишь, там, а тебе такой можно писать.
Это что такой, вы видите на вопрос. Этой картинке?
Да, да, что вы, да, да, что вы видите, там, да. Ну, это спазник Мусту Фрейду, ну, поймите, но все равно, по сути своей, у них есть система, но проблему духовную, то есть психолог хочет понять суть человека, хочет понять. И он пытается, психолог, понимаете, через какие-то вопросы понять. А тебе человек говорит, вот у меня проблемы. Вот нет, ты должен пройти все вопросы, я должен все понять, понимаете? А человек ему говорит, вот у меня проблемы, помоги, то, что он с ним общается. А тут нет, мне надо все вопросы пройти, чтобы сложился пазл, поймите меня. А человек прямо говорит, какая проблема. Так поэтому, когда к священнику приходите, вы ему прямо говорите. И он не психолог, ему не надо там этот момент, ему сразу Господь дает через Святого Духа ответ, как надо, и все. И об этом одно-два слова. Поэтому много женщин в храм ходят, и батюшки исповедуют, потому что они видят, что он помогает, и дальше они этого батюшки рядом крутятся. Потому что они обращаются, и он помогает. Они это видят. Все. Дальше. В итоге в 636 году, когда произошло вот это сражение, оно привело к поражению византийцев. А так как у императора Ираклия больше не было воинов, и казна была пустой, я объясню, почему и воинов не было, и казна не была пустой. Потому что до этого, с 600, получается, 610 года по 626, император Ираклий вел войну с персами. И на протяжении этой войны, 16-летней, он потратил всю казну, потерял огромное количество воинов, но сумел освободить свою империю. Знал ли он, что... А, да, и самое интересное, он пошел на нарушение христианского закона. Он отказался от христианского вероучения и признал монофилитство. Это произошло в 633 году, а уже через... три года происходит сражение, которое все повернуло. То есть предательство. То же самое, предать Христа, и арабы-гассанины предают его и переходят на сторону. И вот это поражение настолько сильно ударило, что император, узнав об этой новости, потерял сознание. И у него развилась болезнь, такая называлась, на водобоязнь. А он сам был адмиралом, все время там был, плавал, понимаете, адмиралом.
Ходящий.
Да, и в итоге им пришлось возвращаться из Антиохии в Константинополь по суху, пешком. А когда они прибыли в Халкидон, то только можно было попасть по морю. И они построили огромный понтонный мост для императора. Посадили деревья, траву, чтобы он смог пройти. У него психическое уже было заболевание, он не мог просто переносить.
Промылся.
Да, вот такие переживания он перенес. Когда умер император Ираклий в 641, вся Палестина, вся Александрия в 641 году были захвачены мусульманами. Причем, поможет написать, значит, получается, 636 год Сирия, Дамаск, 638 Палестина, Иерусалим, 641 Александрия, весь Египет были захвачены и потеряны для Константинополя навсегда. В один момент они потеряли все. А всего лишь, знаете, что сделал император? Унию заключил. Унию, снова с монофизитами, унию. А я вам напомню, что перед падением Константинополя тоже кто-то унию заключил. Тоже Ферар-Флорентийскую. И в 438 и 439. А в 1453, то есть практически там через 15 лет, Константинополь пал навсегда. Понимаете? И сама Божья Матерь отошла, то есть заключение унии. Но до заключения унии в 1402 году пришли, Баязид пришел с огромной армией и сказал, что мне ваш Бог христианский, мы сейчас вас разграбим и уничтожим полностью. А император тогда был, а сам император не был, он на Западе помощи искал, у него был там племянник остался Иоанн. И он говорит, да, ты можешь нас захватить, грабить, но мы полагаемся на Господа Иисуса Христа, Он нас защитник. И молимся Ему. Это было до унии еще. И что происходит? Полчища Тамерлана, которые мимо прошли русской земли, благодаря Божьей Матери, ударили по мусульманам и этому Баязиду. Тот уже стоит у Константинополя, ему говорят, это Баязид приходит и говорят, Тамерлан напал. Тот испугался, когда там все разрушается, он всю эту армию забрал, назад пошел, и Тамерлан его вообще разбил полностью. Там Баязид погиб, и у мусульман началась гражданская война за власть. И Константинополь 50 лет получил свободы. Но они не стали к Богу обращаться, а понимали, что надо все равно заключить унию. Уния нас спасет.
Уния имеется в виду с Римом?
Да. Поймите меня, истина устоит. Вы думаете, почему Русская Православная Церковь устояла, а обновленцы рухнули? В советское время был митрополит Сергий Старгородский, который признал советскую власть с православной церковью, а обновленцы и нет их больше, понимаете, которые все победы изменяли. А православная вера и до сих пор, где Советский Союз, Нет его, понимаете? А православная вера, церковь стоит. А вот если бы унию заключили, или предательство, не было бы сейчас православной церкви, и не было бы тогда государства, потому что церковь и государство это одно. Вот что важно. Идеология рухнула, а православие стоит.
Ну, потому что на православии стоит сама Россия, само русское государство.
Молодцы. Четко и ясно. Понимаете? Поэтому падение мусульман, попущение Божие за грехи христиан, за их отхода от истинной веры и от того, что именно они отошли. Потому что, извините меня, патриарх Сергий говорит, извините, патриарх Сафроний говорит, Иерусалимский, не произносите учения об одной воле, о двух волях в Иисусе Христе. Нет, об одной воле, извините, об одной. То есть, божественное поглотило человеческую волю. Не произносите это, потому что это ересь. Об этом никто не говорил из апостолов. Понимаете, сейчас католическая церковь хочет внести поправки в Священное Писание.
Так они, по-моему, и правили, и раньше его нет.
Нет, раньше не правили. Вносить хотят поправки в Священное Писание о том, что мужеложество не грех. Понимаете?
Как мы все ждали этого.
Можно пересесть.
Ну, конечно.
Я тоже, кстати, люблю мужчин, как и вы.
Ой, ты, конечно,
будешь. Ну вот, понимаете, в результате получается, что они нарушают таким образом учение Христа и апостолов, которые в лице апостола Павла сказали, что даже если ангел с неба будет вам благовествовать не то, что мы благовествовали, да будет анафема.
Значит, это не ангел.
Ну, понятное дело, что даже если ангел с неба, Джибрил ангел был, я про это говорю, что апостол Павел даже это видел.
Да.
Вот в чем суть, в чем важность этого. Мы христиане, наша вера истинная. Я вот даже вот на том курсе сказал, вот боимся вот сейчас там всяких мусульман на улице, еще кому-то. А надо выйти и сказать: ангел-хранитель, защити меня, как в псалме говорит, я храню тебя ангел на всех путях твоих. Почему? Потому что даже если он нападет на тебя, а ты ангел, обратись, вот тот человек либо замрет, либо он его поразит. Я никогда не забуду вот историю Ветхого Завета, когда ассирийцы 185 тысяч напали на Иерусалим, никого не было, при царе Языки. И ангел ночью, ей смерть, поразил ассирийцев, 185 тысяч поразил. А история наших монахов, кипечерских подвижников, воры нападали, когда помолился ангел, те застыли и двинуться никак не могли. Или там у кого-то просто все, то есть в один момент. И кто поражал? Конечно, не Григорий, какой-то экстрасенсорик, ангелы поражали, потому что они находятся рядом. И когда мы обращаемся ангелу, с нами ничего не произойдет. Конечно. Тем более, наше воинство, помните, наши воевали с духами.
Да наши, я говорю.
И даже самое главное, было свидетельство, что ни один не умер. А вы думаете, это они сражались? Они обращались к Богу, Божьей Матери, к ангелам-хранителям.
Слушайте, у меня отец, когда в Афганистане
воевал,
ему мама зашила китель, живой в помощь. В салон 50, он вернулся живой.
Да.
Так ей же тоже живой помощи, один на голову себе пулю попала, не пробила голову.
Я вам объясняю, что вы молиться можете, а вы себя уже чем-то нарисовать, написать и себя обвязать.
Нет, я говорю о том, что...
Не, просто случаи такие есть, когда люди
да
там...
Есть, конечно, а я вам проще сказал. Ангел, сам обратитесь. И все, больше не надо ничего. Можете там и обвязаться, чем угодно, но можно обратиться и помолиться.
Просто в советское время военные не особо молились.
Да и наоборот, очень верующие глубоко были. Очень были глубоко верующие.
Ну просто верующие. Это не афишировалось даже кто-то.
Не, а вы знаете, христианская вера, она особо никогда не афишировалась. Это когда люди видели, они к Богу обращались и молились к Нему. И потом кому-то если рассказывали, то это так вот было определено своим друзьям, близким и так далее.
Так что, блин, завязывай с Кашпировским.
давайте помолимся с вами. Достойная есть всякого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога Слово родшую, сочую Богородицу тебя величаем.